Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Яшчэ раз звярну ўвагу на галоўныя тэмы гэтай паўгадзіны эфіру. Галадоўка ў Мазыры. Швец працягвае да суботы, Альхоўскі спыняе. Рэаліі беларускалія. Скарочаныя аклады, працоўны тыдзень, эканомяцца і на хакеі. Сёння мы таксама працягваем збіраць рэакцыю на допіс палітвязня Алтуховіча, перадрукаваны незалежнымі медыямі і названы «Ліст з пекла». Старшыня первичной организации Белорусского незалежного профсоюза на Мазырском нафтоперапрацоўчым заводе Юрий Швец объяснил, что у субботу спынит голодовку, якую он трымает с 14 кастрычника на знак протесту супроть утиску сябров незалежного профсоюза. Ягоны наместник Василий Ольховский спынил голодовку уже сёння. Подробности у нашей корреспондентки.
Про то, что Василий Ольховский вырашил спынить голодовку, поведомил яе инициатор, старшиня первички БНП Юрий Швец. Юрий каже, что сам упросил Василя больше не голодать, бо у яго и нога поломанная, и еще после прободной язвы выдаленные 2/3 страуника. Сам Юрий Швец будет голодать до 19 кастрычника.
Руководство вышестоящее Ярошук там зимит. В связи с тем, что уже пошли какие-то подвижки, скажем так, грубо выражаясь, концерн «Белнефть», куда входит наше предприятие, в структуру, прислал документ о том, что не согласились на проведение встречи, планировали ее завтра, но в связи, как они пишут, из-за отсутствия достаточной информации, документов, они сейчас соберут это все, и на следующей как неделе должно быть вот такое совместное быть встреча.
Юрий Швец каже, что на сустрече будет потребовать от керавництва Белнафтахима спынить переслед своих коллегов и обновить на працы 5 звольненных работников Мазырского НПЗ. Александр Ярошук, старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов, тлумачить, чему голодовникам порекомендовали припынить акцию.
Вчера серьезно обмерковали эту ситуацию на Раде Белорусского незалежного профсоюза. По-перше, что голодовка потерялась на 3 суток, но фактически она будет должиться 5 суток. Другое, и она в полной ступени своей меты досягнула. Это увага громадскости, сродка массовой информации и в полной ступени администрации, органов влады, да ненормальной ситуации на Мазырском НПЗ, да сиску переследу, який ведется с боку представников администрации на незалежные профсоюзы.
Однако Ярошук поведомил, что сама акция припиняться не будет, будут чакать деяния уладов. Коли будут сделаны заходы по узнавлению на працы звольненных сябров профсоюзу, то голодовку и снова распочинать не будут. Але все одно мают на мету притягнуть поддержку с боку международной супольности, международной организации працы и солидарность с боку международного профсоюзного руху.
Юрий Швец, добра у нас ведают в незалежном профсоюзе руху, человек, который готов ахвировать очень вместе до конца, и нас это так само не покоить, мы не хотели бы, чтобы он заражен у нас, и протяг голодовки, и протяг акции в любым иншим формате. Это является и нашей метой. И в дочинении до ситуации на Мазырском НПЗ, в широком смысле слова, вы видите, что сегодня переслед, сиск, расправа, спроба знищить незалежный профсоюзный рух предпринимаются и в инших местах. Видите, кольки у всего отбывалось вокруг незалежного профсоюза на границе. Это на огул является сегодня политикой белорусского режима на нищение незалежного профсоюзного руху.
Кажа Александр Ярошук, старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов. Ситуацию на Мазырском заводе он собирается обмерковывать с керавництвом Белнафтахиму, але сустреча с боку Белнафтахиму покуль откладывается.
25 годов тому был створен Мартиролёх в Беларуси. Что наиперше можно записать у его актив? Гостей вольной студии будет активистка Мартиролёху Майя Кляшторная.
Мы зрозумели, что для мартиролога шмат працы. По-перше, само слово мартиролог назовем всех поименно. А кого? А где-то взять?
Сустреча с Майей Кляшторной у нашей программе «Не в забаве». Економічний конфлікт з Уралкалієм на топ-менеджера, у якого білоруські влади завели кримінальну справу, негативно відбився на фінансовому становищі білоруського Білоруськалія. Немагчимость утримати ціни на усесвітньому ринку поза картелем привела до імкнівого скорочення валютних доходів. А виником цього стало зниження заробків на підприємства і проблеми з фінансуванням соціальних проєктів. Байкотом спаборництва погрожають спортивні команди, які на балансі Білоруськалія. Передає Ігор Корній.
У конце жнівня, після розводу з Уралкалієм і обвалу ціни на угнаєнні, здобувні могутності Білоруськалія були переформатовані у режим мінімальної здобичі, а два рудники з чотирьох спинені. Скорочення витворчості відбилося на заробках. Поводле місцевої жихарки Ларисы Насанович, шматтисячний штат Білоруськалія переведені на дві третини окладу. До адмислового розпорядження введені скорочений працовний тиждень. Непевна ситуація прогнозується до лютого 2014 року, коли прийде час підписувати нові контракти на поставку угнаєння за межу.
Підземні бригади шахтерські, вони заробляли по 20 мільйонів, більше 2 тисяч доларів. Где-то вже літом почали жалуватися вони, що упали заробітки за 12 мільйонів, то експортне зникло, то ще там якісь надбавки стали вилізатися. Ну а зараз, звісно, 2/3 тут вже не тільки шахтери, і наземного производства дуже велике. Белкали, называются обогатительные фабрики. По 6 миллионов. Плюс оздоровительные им неплохие, плюс надбавки. В целом каждый месяц, если это все складывать, ну нормально люди жили. Город, естественно, не бедный.
Еще недавно Солигорск был привабным местом не только для шахтеров, а и для спортовцев. За право оборонять колеры мясцовых футбольной и хоккейной командов за обовязковой назвой «Шахтер» змагались как белорусские гульцы, так и легионеры. Білоруськалій у статусі генерального спонсора ділився своїм прибитком і з футболістами, і з хокеїстами. Однак ось уже кілька місяців підприємство не має з чого утримлювати спортовців. Футболісти, які йдуть з другими у чемпіонаті країни, з літа наракають на скорочення преміальних і затягування виплатів. Навіть йшла говорка про розпродаж лепших гульців, щоб розлічитися з довгами. А ось хокеїсти вже дійшли до протесту. Головний тренер гарняков Андрій Гусов 16 кастричника поставив громадськість перед фактом. Запланований на 18 кастричника матч з Вітебськом буде байкотований, поки з хокеїстами не розлічаться. Опошній раз ягоні вихованці отримлювали заробок за липень. Сьогодні Гусов удокладнив, що після ультиматуму його почули і завтрашня зустріча відбудеться, але каже, що показувати високі виніки у ситуації непевності немагчимо. Але коли спортовці вольні шукати собі ліпше місце і мають можливість перейти у більш фінансово-предказальну команду, то представники робочих спеціальностей такої альтернативи позбавлені. Чи може нестабільність на Білоруськалії привести до соціальних протестів? Громадская активистка Лариса Насанович подобного варианту не выключает. Однако личить, что все лето навод затягнутыми поясами шахтеры бунтовать не будут.
Пока они получали неплохие деньги, позволяли себе брать в кредит очень дорогие вещи. Те же машины или квартиры. Но сейчас как 2/3 тарифа, то, конечно, те, кто с кредитами сидит, им очень непросто. Доходы получаются у некоторых меньше, чем пенсии. Многие внутренне настроили, что вот надо ждать нового года, пойдут новые контракты, жизнь наладится, войдет в прежнее русло. Вот эти два месяца, ну худо-бедно, будут скрипеть, но я думаю, никаких волнений там не будет. Но уж если там не заключат новые контракты, ну тогда, конечно, город-то может быть и волнения начнутся, забастовки и все прочее, выходы на улицу.
Финансовая ситуация на Белоруськалії обострилась после отмовы Уралкалия супрацовничать с белорусским предприемством и огучивания намеру российцев реализовывать угнаение у обыход супольного трейдера белорусской калийной компании. Керівництво Уралкалія було обвинувачене у спробі рейдерського захопу Білоруськалія, а гендиректора компанії Владислава Баумгертнера арештували і обвинуватили у нанесенні шматмільйонних стратів білоруському бюджету. По калійній справі проходить шерех інших топ-менеджерів, а засновальника Уралкалія Сулеймана Керимова Мінськ намагається ввестити у міжнародний вишук.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Кожен день у нашій програмі гучать відгуки наших слухачів.
На конт перевода белорусской червоной армии на контрактную систему. Меркую, что при уладе Лукашенки этого нельзя робить ни в яким разе, бо праз год-два и настанет отделом китайской народной армии. Аркадий Вацевич, дякую за вас.
Вам телефонує Микола Канахович Пружанов. Хочу щиро повиншовать усіх людей Білорусі, яким неабияковий льос своєї батьківщини і льос своїх нащадків со знакомитой датой 19 кастричника. Бо менавіта 25 годов тому, у гэтый день, У 1988 годзе быў утвораны аргкамітэт па стварэнні Беларускага народнага фронту. Утварэнне БНФ па свайму сэнсу варты ўзроўню ўтварэння БНР 25 сакавіка 1918 года. Менавіта БНФ на практыцы паказала беларусам, што яны годныя людзі еўрапейскага складу, а не рабы і не быдла. На жаль, сілы былі нероўнымі, і ў хуткім часе над Беларусю зноў згусціліся чорныя хмары цемрашальства. А ўсё тое, што зрабіў БНФ для беларускага народа і яго памяці, у історыі будзе напісана залатымі літарамі. Вялікая пашана тым, хто 19 кастрычніка 1988 года узяў нашу нацыянальную святыню. Бел червона, белы сцяг. Жыве Беларусь!
И завтра у пятницу на ваши пытания по час онлайн-конференции на свободе откажет былый старшиня БНФ Лявон Баршевский. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Профсоюзный лидер из Мазыра Юрий Швец вырашил протягивать голодовку до субботы. Ягоны хворый коллега Василий Ольховский голодовку спынил. У Менску почала працу миссия Международного валютного фонда. Ее эксперты проведут черговый мониторинг стану белорусской экономики. Головный тренер хоккейной команды «Шахтер» заявил, что команда не будет гулять завтра с Витебском, покуль хоккеистам не выплатят зарплату. Жыхары вёскі Чамяры Слонімскага району пратэстуюць супраць закрыцця бібліятэкі, якая была заснаваная за польскім часам у 1927 годзе. 3 гады таму у Бабруйску адбылася спроба падпалу будынку КДБ. 2 юнакі асуджаныя за гэта дагэтуль за кратамі, 3 памілаваны. Ліст палітвязня Мікалая Аўтуховіча пра парадкі ў гарадзенскай турме і вацэвіцкай калоніі ды ў менскай валадарцы працягваюць абмяркоўваць у Беларусі. Ці пацвярджаюць крытычныя звесткі Аўтуховіча былыя сядзельцы гэтых турмаў і як на іх рэагуюць у дэпартаменце выканання пакаранняў ды іншых афіцыйных установах? Гэтым цікавіўся наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Некаторыя беларускія медыі, якія надрукавалі ліст Мікалая Аўтуховіча з гарадзенскай турмы, назвалі яго лістом з пекла. Палітвязень абагульніў свой турэмны досвід, які складаецца з ВЦСК калоні нумар 5, гарадзенскай турмы нумар 1, менскай валадаркі. Вердикт, які Аўтуховіч вынес беларускай пенітэнцыярнай сістэме, негатыўны. Вязняў вельмі дрэнна кормяць, медычная дапамога фармальная, абараніць свае правы немагчыма, бо скаргі не правяраюцца ўвогуле ці правяраюцца для выгляду. Адміністрацыя калоніі і турмаў вымагае з вязняў грошы і ўзбагачаецца рознымі шляхамі. Бытавыя і санітарныя праблемы вязняў не вырашаюцца гадамі. Пра збіццё, правакацыі, здзекі ды розныя махінацыі я магу кнігу напісаць і, магчыма, калі-небудзь напішу. А пакуль хачу спытаць, як доўга ўлада будзе маскіраваць пад шыльдай законнасці, справядлівасці і дэмакратычнасці анклявы нявольніцкага ладу, якія створаныя за плацамі ў калоніях? Як доўга грамадства будзе маўчаць пра гэтую праблему і рабіць выгляд, што яна яго не тычыцца? Заканчвае ліст з варотам да грамадства палітвязень Мікалай Аўтуховіч. Ці адрэагаваў дэпартамент выканання пакаранняў на крытычны сігнал вязня гарадзенскай турмы Мікалая Аўтуховіча? У прыёмнай старшыні дэпартаменту Сергея Дарожкі адмовіліся злучыць з ім, калі я звярнуўся па каментар да ліста Аўтуховіча. Не злучылі і з намеснікамі спадара Дарожкі. Супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Георгій Яўчар ад каметру таксама адмовіўся і не паведаміў, ці пачалі правяраць сігнал Аўтуховіча.
Я нічого не каментую, нічого не падкажу. Якщо буде інформація, вона буде опублікована на нашому офіційному сайті МВД.
У гарадзенскай турме і вацэвіцкай калоніі таксама адмовіліся каментаваць ліст Мікалая Аўтуховіча. Былы палітвязень Александр Францкевіч амаль 3 гады адбыў у вяцейскай калоніі нумар 22. Расповедь Мікалая Аўтуховіча пра тое, што вязняў кормяць рыбай, якая звараная разам з вантробамі, Александр цалкам пацвярджае.
Отруби, как бы я не ел, это называется паштет, да, рыбный, и я его не ел ни в таком виде, ужасно пахнет, а во-вторых, выглядит ужасно, там может быть единицы, кому здесь не хватало чего-то, ну, питания, кто вообще нечего ему помочь, то есть ни родственников, никого, и то могли брезговать этим. И у нас еще, допустим, было моментов такого плохого питания, это бигус, то есть делалась ужасная кислая капуста, которая уже не имеет никакого срока годности, то есть не то, что кваша, наверное, уже гнила на самом деле, и давали ее, и получается тоже такие, не ели ее просто.
При гэтым, паводле Александра Францкевіча, у іх, як і ў суседній калоніі номер 5, дзе адбываў пакаранне Мікалай Тухович, за сигареты ці грошы можна было набыць на кухні добра засмажаную рыбу ці іншыя стравы. Самі вязні калоніі спрабавалі прысаробіць кухараў з ліку вязняў, якія кралі прадукты з агульнага рацыёну. І часам гэта ўдавалася, але спыніць такія ўчынкі з боку міліцыянтаў было немагчыма, кажа былы прытвязень. Нядаўні сядзелец гарадзенскай турмы нумар 1 Зміцер Дашкевіч таксама збольшага пацвердзіў расповед Мікалая Туховіча пра парадкі ў гэтай установе. Паводле досведу Зміцера Дашкевіча, у Беларусі ёсць вязніцы горшыя за гарадзенскую. Пытаюся ў Зміцера Дашкевіча, чаму пры тым, што апошнім часам пра дрэнную ўмову ў беларускіх турмах шмат паведамляюць незалежныя медыі, сітуацыя ў лепшы бок не мяняецца.
Все все ведаюць, і такі стан рэчаў задавальняе. Не проста задавальняе, а ён ініцыюецца непасрэдна вышэйшым кіраўніцтвам дзяржавы, каб кожны чалавек адчуваў сябе вот рабом. Весь час думаў аб тым, знаходзячыся ў турмах, ці трэба мне далей вот выступаць супраць гэтага рэжыму, ці сядзець вот спакойна на волі, ды есці эту кашу з салом.
Мікалай Тухович паведаміў пра адзіныя нажніцы на ўсю гарадзенскую турму, якімі мусяць па чарзе карыстацца і здаровыя, і хворыя вязні. Ці нармальна гэта? Спытаў я ў медыка Вольгі Барцман, прэсавага сакратара Міністэрства аховы здароўя.
Думаю, наверное, ненармальна. Извините, пожалуйста, я сейчас на совещании.
Ну, а зараз з намі на сувязі Алена Струва, вядучая сталай рубрыкі «Свабода ў турмах». Добры вечар, Алена.
Добрый вечер.
Ці можна сказаць, што палітвязні сталі такімі дакладчыкамі, рупарамі таго, пра што традыцыйна маўчыць астатні кантынгент турмаў?
Можна сказаць і так, а можна сказаць, што палітвязні гэта тыя дакладчыкі, да якіх наша найбольш прасунутая публіка ўсё ж прыслухоўваецца, бо, як паказваюць вокс-популі праграмы «Свабода ў турмах», з тых апытанняў на вуліцы відаць, што нашы людзі звычайных непалітычных асуджаных усё ж апрыоры стыгматызуюцца, бо ад пачатку яны ствараюць негатыўнае і дастаткова неправільнае ўяўленне пра іх. І калі у той жа беларускай газеце даўно і рэгулярна публікуюцца лісты з зоны, расказваюцца трагічныя гісторыі непалітычных вязняў, у нас многія кажуць, а так ім і трэба. І ўвогуле, калі гаварыць пра мае ўласныя назіранні, бой пра ўвесь жах гавораць усё ж крымінальнікі, іх менш слухаюць, потым палітычныя, а маўчаць, як правіла, і канцыі, гэтая катэгорыя на штосьці спадзяецца на волі, і ўвогуле не хоча, каб нейкая інфармацыя пашкодзіла. Гэта вось такія мае ўласныя ўражанні.
Якія сведчанні атрымліваеце асабіста вы? Я ведаю, што ў вас ёсць пошта, перапіска, ёсць свае кантакты ўжо.
Ну, мы атрымлівалі, дарэчы, і сведчанне таго ж Шалтуховіча, калі ён сидзеў у Івацевічах, і, дарэчы, вось некаторыя факты, многія, якія публікуюцца, а яны гучалі і на «Свабодзе», і гэта тычылася і «Валадаркі», і тычылася і Івацевічаў, і гэта ёсць такія шыткі. Расказваў мне выпадкова, калі патэлефанаваў па тэлефоне зоны, самаў Сухович, што вось ён такія шыткі вядзе, і шмат такіх амбарных шыткаў, гэта апісана пра ўсё, што робіцца ў турмах. І іншыя вось палітвязні, яны не палітвязні, іншыя вязні, а часцей псаўцы і сваякі, яны таксама звоняць і расказваюць, вось сёння літаральна пазванила жонка героя папярэдняй праграмы Петра Кучура, які асуджаны на 18 гадоў. Зараз ён ўжо 9 гадоў прасядзеў за забойства, якога не рабіў. І вось жонка сказала, што аднойчы, калі яна пайшла, гэта здарылася ў чэрвені, яна пайшла ў дэпартамент выканання пакаранняў, каб пагаварыць пра такое, не надта глабальнае пытанне і вострае пытанне, звычайнае пытанне, як вопратка у зняволеных, яна пайшла пагаварыць і сказаць, што гэта не заўсёды здарова і гэта не гігіенічна абсалютна, гэтая вопратка, якая выдаецца вязням. Яна пачула, яна ўсё сказала ў дэпартаменце, потым дэпартамент перадаў гэтыя яе словы, гэтую размову ў калонію нумар 15 у Магілёве, дзе сядзіць Пётр Кучура. Яго выклікалі на размову і яму сказалі, вось з гэтага моманта, з чэрвеня, сваё жыццё ператвараецца ў пекла. І так яно стала здарацца. Спачатку былі спахнанні, розныя прыдзіркі, потым пры канцы верасня было 6, а цяпер ПКТ з пачатку кастрычніка. І вось сёння Людмила пазваніла і сказала, што калі яна даведалася, што калі мужа кінулі ў ПКТ, яго кінулі менавіта ў такую камеру, дзе ад пачатку было татальна падставаная вось каналізацыя.
Сёбна... Алена, давайте мы паслухаем гэтае сведчанне гэтай жанчыны. Калі ласка.
Да. Ага. Когда он зашел в камеру, то есть он увидел, что в умывальнике и в унитазе, там какой там имеется, насыпана хлорка. Но он, как нормальный человек, решил смыть, помыть, чтобы уже было чисто. Когда он включил воду, пошла реакция. Когда, понимаете, когда хлорка соединяется с водой, это уже ужас. И вот эта хлорка начала выедать глаза. Говорит, невозможно было ни дышать, ни смотреть. Говорит, была очень страшная боль. Начал стучать двери. Позовите сантехников. Дверь открыл контролер. Ему ответили, что ждите, они у нас заняты. Когда освободятся, тогда пришло. Вот. Муж опять, говорит, мне стало плохо. Говорит, реально плохо. Я уже думал, что даже умру от этого. Говорит, я опять начал стучать. Правда, привели сантехников. Привели, они вычистили эту канализацию. То есть, таким вот инструментом, который вот те сантехники и чистят, да. Затем ему бросили тряпку с размером с носовой платок. Сказали, вымывай камеру. Муж мой вымыл этим платком камеру. Но, говорит, дышать было невозможно. И опять начал стучать. И говорит, тогда, говорит, пригласите Маханькова, это начальника колонии. Если он так хочет меня расстрелять, пусть он меня расстреляет. Вот. Ну, тут потом мужа после этого, уже контролер пошел, доложил, после этого мужа перевели в другую камеру.
Алена, мы послухали сведчанне жонкі аднаго з вязняў, а я хачу спытаць яшчэ, як вы асабіста ўспрынялі ліст Аўтуховіча? Каму, як вы думаеце, гэты ліст адрасаваны і на што аўтар спадзяецца, на чыю рэакцыю?
Я пачала гаварыць, што ліст ён збольшага той, пра што ён піша, збольшага, так сказаць, знаёмы мне, але нейкія такія дэталі яны дадаліся. Але ад пачатку я ўспрымала гэта як зразумела не норму, як нейкае нешта жудаснае. І мне здаецца, што і гэта было для мяне адкрыццём, калі я упершыню прачытала яго лісты. Таму што я не ведала нічога да гэтага, што робіцца ў гэтых установах. Я думаю, што ліст адрасаваны ўсё ж такі на нас, для нас. Ён напісаны, таму што для таго, каб людзі мелі нейкую, так сказаць, асвету ў гэтых пытаннях, каб яны штосьці ведалі.
Дзякую, Алена Струве, вядучая праграмы «Свабода ў турмах». А я дадам, што сёння брытанская газета «Гарден» змяшчае меркаванне былога беларускага палітвязня Андрэя Саннікава. На ягоную думку, толькі санкцыі выратуюць жыцці беларускіх палітвязняў.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Чарговая перадача ў гэтай серыі выйдзе ў эфір у нядзелю. Жыхары вёскі Чамяры Слонімскага раёну пратэстуюць супраць закрыцця бібліятэкі ў сваёй вёсцы. Раённае начальства не ідзе на кампраміс і кажа, што грошай на ўтрыманне бібліятэкі няма. Перадае Міхал Карневіч.
З будынка бібліятэкі ў Чамяра, што недалёка Слоніма, ўжо вывозяць кнігі. Учора да жыхароў вёскі прыязджаў старшыня райвыканкама і супрацоўнікі аддзела культуры. Вось што аб гэтай сустрэчы распавядаюць самі чытачы.
Наш начальнік абраціўся і гаворыць: "А разве вы здесь что-то читаете? Ну што вы можаце чытаць?" Вот з такім ухмылкай такой.
Дадае спадарня, якая з ім размаўляла.
Он сваім паступкам сакраціў не толькі мне, тут ёсць другія людзі, каторыя тоже любяць чытаць. Это мы не будзем. Махнул. Я сразу в шоке была. Думала, что расскажем тут. Я, например, теперь я не понимаю, как это допускают высшие власти, чтобы такой человек был, сидел тут и управлял людьми. Разве ему можно что-то доверить?
Еще одна читачка кажет, что у их вёсцы застався только один и культурный центр. Это библиотека. Вы еще ранее зачинили лазню, ФАП. Транспорт до города так само ходит дренно.
Тут, во-первых, у них очень большой выбор книг. Очень большой. Поэтому, да.
Фонд большой.
И это самое... Все и классики, все мы А мы люди такого возраста пожилого, нам хочется перечитать, например, вот. Да каждую неделю мы приходим сюда. Каждую неделю приходим.
Раз пенсии не хватает газету выписать, я приду, программу возьму.
Тут даже мы газеты берем, и «Планета», вот она сама даже выписывала за свои деньги, а ей, ну, она за свои деньги, и вот нам дает, и мы читаем. Она же очень интересная. Мы хоть старые люди, но мы любопытные.
Ну, не умирать же нам, мы же еще живые, нам хочется развиваться, интересоваться современными событиями, какие происходят. И, ну, конечно, и общаться друг с другом.
А вось подарень расповедает, что ее дети учатся у городской школе. В библиотеку ходят сюда, и это зручно детям, бо могут взять любую книжку, а так само подрихтовать уроки.
Постоянно ходят. И даже Николаевна, как на больничном, и не позвонят, и навсегда приедет, открыет. И родители ходят, и я хожу, очень приятно, хорошо. Да, до экзаменов, до олимпиадов. Ну, в школе тоже не хватает книг.
С подарень расповедают, что свои проблемы извертались в районку, а так само в республиканские газеты. Але никто навод ничего не отреагировал.
Ну, если станешь проблем поднимать, ссылка на то, что бедный бюджет начинается с кого? С культуры. Вот тебе и красота спасет мир. Вот по подиуму там длинноногих красавиц водить, это одно дело. А вот когда деревня, то умирает. И никому это не нужны люди. Вот как будто уже люди, которые отдали жизнь на восстановление процветания этого государства в настоящее время, вот они оказались ненужными никому. Вот и все.
Еще одна с подарения додает.
Мы только нужны тогда, когда идут выборы. Тогда они подъезжают под каждый дом на машинах, тогда они спрашивают, хочешь ты, не хочешь, пиши, выбирай, кого они выбрали сами. Вот и все. А нас никто, а вот когда надо, когда человек придет в библиотеку, то надо закрыть ее и все.
Читачу Чумярах мне расповели, что в библиотеку ходит около 300 человек, у тем лику 60 деток. И библиотека была заснована в 1927 году под час панской Польши подпольно. Подпольно жихари вёски ховали книги под час Другой Сусветной войны. Мовляв, усё перетерпели, а вот зараз не выстояли.
І сёння на нашым сайце мы праводзімо пытанне, колькі ў вас дома кніг. Прапануем такія варыянты адказаў: ніводнай, некалькі соцень або некалькі тысяч. Больш за ўсё рэспандэнтаў выбралі варыянт адказу некалькі соцень. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Профсоюзны лідар з Мазыра Юрый Швец вырашыў працягваць галадоўку да суботы. Ягоны хворы калега Васіль Альхоўскі галадоўку спыніў. У Менску пачала працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Яе эксперты правядуць чарговы маніторинг стану беларускай эканомікі. Галоўны тренер хакейнай каманды «Шахтёр» заявіў, што каманда не будзе гуляць заўтра з Віцебскам, пакуль хакеістам не выплацяць зарплату. Жыхары вёскі Чамяры Слонімскага району пратэстуюць супраць закрыцця бібліятэкі, якая была заснаваная за польскім часам у 1927 годзе. 3 гады таму у Бабруйску адбылася спроба падпалу будынку КДБ. 2 юнакі, асуджаныя за гэта, дагэтуль за кратамі, 3-й памілаваны.